Да, сегодня мы с вами говорим, продолжаем эту серию о том, как стать духовно зрелым человеком. Сегодня мы с вами говорим о том, что есть путь сильного человека, когда Бог родил через свои Евангелия такого сильного человека. Мы читаем Исаия 61 глава, первые три стиха. Сегодня мы будем более внимательно изучать третий стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами вместе погрузимся в этот текст пророка Исаии, так, чтобы лучше понять, что есть жизнь или каков путь духовно сильного человека. Вспоминая свою беседу с одним из преподавателей семинарии, мы с ним рассуждали о духовной жизни, говорили о том, как можно достигать глубины христианского роста, познавать Христа, как лучше лично развиваться. И я помню, он поделился со мной одной метафорой, неким образом, который сам в свое время получил от своего преподавателя. Он спросил меня, хочу ли я быть дубом или кустарником. Но в русском языке, конечно, слово «дуб» имеет более широкую коннотацию. И, конечно, он явно не имел в виду, хочешь ли ты быть глупым. Он имел в виду, хочешь ли ты иметь глубину, подобно как дуб имеет глубокие корни и большую крону, которая покрывает большую площадь, или ты хочешь быть кустарником, который тоже покрывает большую площадь, но корни его очень маленькие, и когда приходит большой ветер, то он легко может все это выкорчевать. Вы знаете, в то время передо мной было много дилемм, заниматься ли активным служением, везде участвовать или все-таки сосредоточиться где-то на своем личном духовном росте, на более конкретном служении в конкретной поместной церкви. Его метафора показала мне, что лучше стать дубом и потом покрыть большую площадь, чем сразу, быстро захватить большие территории, но так и остаться поверхностным человеком. В сущности, здесь пророк Исаия, приводя слова Господа Христа, Мессии, который заявляет, что Дух Господа на нем, показывает, что сам Бог делает своих людей такими духовно сильными людьми с глубокими корнями. Мы так и читаем здесь, в третьем стихе, «И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Так мы видели, что благая весть была проповедана, что сокрушенные сердца были исцелены, что рабы греха были освобождены от свободы, что люди, скорбящие, обрели радость, печальные получили утешение, сетующие оделись в одежду хвалы, и это не просто список красивых, таких, знаете, потрясающих благословений. Здесь показан, что у Бога есть четкий замысел, определенная цель, ради которой Он все это сотворил. И что же Он сделал? Ради чего? Мы прочитали, и назовут их сильными, насаждением Господа. Итак, эти люди, которые сетующие, которые были сокрушены в своих грехах, которые ожидали освобождения, получив это все от Бога, стали подобны могучим деревьям, стали подобны могучим дубам, или, как сказано в оригинальном тексте, могучими деревьями праведности. Они стали сильными, укорененными, они стали покрытыми густой зеленью, они подобились прекрасно орошаемым деревьям, которые приносят плоды. Так что, смотря на них, просто радуется сердце, радуется глаз. Кто-то скажет, а я все-таки сухое дерево. Вот моя жизнь, вроде бы я как бы и в церкви, вроде бы я как бы и с Богом, вроде бы поток благодати течет рядом со мной, а моя жизнь такая сухая. Я не вижу плодов, я не вижу такой вот радости, такого восторга. Друг мой, я даже скажу больше. Может быть, тебе сегодня стоит доверить в своем сердце свою жизнь полностью Христу? Может быть, сегодня хочешь сказать, Господь, я сухое дерево, хочу быть таким могучим деревом. Сделай меня, потому что наш текст ясно подчеркивает, это Бог делает один. Не человек, человек не в состоянии сделать себя таким прекрасным, могучим, сильным. Сам Бог только может сотворить такое чудо. Если продолжить эту метафору, то можно сказать, само дерево не может себя вырастить. Его нужно посадить, оно должно получать питательные вещества. Дерево само это не создает. Это может создать только почва, это может получить, можно получить только в специальном саду, так и мы. Сами не можем перестать быть бесплодным сухим деревом, если Бог нас не сотворит. Но Христос, приходя в жизнь человека, делает человека таким. Он не может не сделать человека таким, потому что его замысел, чтобы они стали сильными правдою. Итак, человек был изменен Богом. И его жизнь приобретает качественно новые характеристики, абсолютно другие, которых не было прежде. Давайте посмотрим на эти характеристики. Я буквально по нашему обыкновению разбил их на три. Это зло, что лучше нам будет запомнить всем. Во-первых, путь сильного имеет важную характеристику. Это быть могучим деревом. Быть могучим деревом. Я еще раз подчеркну, что это слово, которое у нас переведено в тексте как сильные, в оригинальном тексте звучит как могучее дерево или дуб. Это определенная метафора, чтобы показать духовно сильного человека. И когда Писание вводит в употребление это выражение или эту фразу «могучее дерево» или «сильное дерево», то всегда есть важность показать такие понятия, как величие, силу, способность. Иногда показать, что здесь есть мудрость, в конце концов. Но для того, чтобы лучше понять, я решил разбить это на несколько таких вот элементов, чтобы нам было что запомнить и как лучше записать. Итак, быть могучим деревом – это значит, во-первых, иметь особую жизнь. Быть могучим деревом – значит иметь особую жизнь, которая в себя включает такие элементы. Во-первых, это, я даже такое слово употребил, может быть, необычную фразу – живая жизнь. Живая жизнь. Некоторые живут так, что они как будто бы уже и не живут. Живая жизнь – это значит не скучная, не пустая, не обязательно насыщенная массой мероприятий или событий, но глубокая, содержательная жизнь со смыслом, жизнь, которая стоит прожить, жизнь, в которой сама жизнь бьет ключом. Когда мы говорим о насыщенности жизни или вот такой полноте радости жизни, то надо признаться, что и неверующие люди тоже о ней говорят. Почитайте интернет. Как сегодня брат Иван сказал, погуглите маленько, вы найдете там очень много. Например, у человека неверующего может жизнь начать бить ключом, если, например, он начнет ходить в фитнес-зал наконец-то, начнет меньше пить пиво, или наоборот, будет больше. Кто-то изменил свое питание, кто-то научился позитивно мыслить, кто-то отказался от вредных привычек или наоборот их приобрел, кто-то стал получать больше денег, переехал в более просторную квартиру или в конце концов на Рублевку или на Тверскую, и вот у него жизнь забила ключом. Но знаете, в чем здесь есть отличие? Отличие с верующими людьми. У таких людей, у которых как бы жизнь начала бить ключом, все эти ощущения или вся эта насыщенность связано прежде всего с физической стороной, их ощущениями, физическими ощущениями или просто с каким-то душевным настроением. Нету даже и намека на преображение души человека, сердца человека, характера человека. Это все внешнее, то, что может исчезнуть в мгновение ока. Исчезла Рублевка, пропала Тверская, перестали платить больше денег, фитнес-зал закрыли. Появился новый тренд, там, не знаю, трайбл вместо фитнес-йоги, и все уже, насыщенность кончилась. Настроение пропало, все изменилось. У верующего человека все наоборот. Ему не важны обстоятельства, потому что изменение, преображение и насыщенность находятся внутри его сердца, в котором живет Христос, который наполняет его, и который меняет его повседневность и характер, самое главное, меняет. Я приведу пример сегодня, ну, нету видео, потому что может, не самый уместный момент, но, например, одного своего знакомого, бывшего наркомана. Он написал мне письмо. Я просил у него, напиши, пожалуйста, как твоя жизнь преобразилась, когда ты стал верующим человеком. Вот что он мне написал. Я читаю. Наша семья всегда жила в достатке. Я теплом и любовью обделен не был. Когда мне исполнилось 10 лет, мама отправила меня в школу спортивных бальных танцев. Я занимался профессионально, ездил на чемпионаты в Европу. 8 лет моих тренировок привели меня к международному классу по бальным танцам. Я преподавал детям в детских садах и школах. В 97 году мои знакомые ребята открыли ночной клуб и пригласили меня попробовать работать диджеем. Я согласился. У меня стало хорошо получаться. Моя жизнь была яркой и насыщенной. Но с каждым днем я понимал, что мое сердце становится все более пустым. Чтобы как-то наполнить его, в первый раз в жизни я попробовал героин. На тот момент в моей жизни, как у всей молодежи, был девиз: «В этой жизни надо попробовать все». Конечно, сразу никакого привыкания я не ощутил, но через некоторое время я проснулся утром и почувствовал сильное физическое недомогание. Это были первые признаки героиновой зависимости. Несмотря на все это, я продолжал употреблять героин. В моей жизни также были винт, экстази, анаша, хайспид. И было понятно, что я стал наркоманом. И он заканчивает свое письмо тем, что в конечном итоге он услышал Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Вот то Евангелие, которое Тимур подарил своему другу. То Евангелие, которое мы все спаслись. И Бог на самом деле изменил его сердце. И он заканчивает: «Более насыщенной жизни я никогда не испытывал прежде». Когда Христос входит в жизнь человека, меняет его сердце, меняет его характер, меняет его душу, тогда человек, верующий человек, начинает дыхать жизнь полной грудью. И я скажу даже больше, только верующие люди могут дыхать жизнь полной грудью, потому что они знают, зачем живут, что будет с этим миром и куда они идут. Они находятся в реальности, и даже несмотря на скорби, трудности, переживания, их жизненные, они не теряют и не утрачивают радости, вере и радость жизни с Богом. Потому что это не находится в обстоятельствах. Это находится в вечном, неизменном, непоколебимом Боге. Есть прекрасная песня, которую пока мы еще не поем. Но, может быть, кому-то будет здорово в будущем спеть ее соло. Прекрасный гимн. Там такие слова: «Это мир моего Отца. И слышу сердцем я, как вся вселенная поет и славит своего Творца. Это мир моего Отца, и все, что вижу я, холмы, долины и леса, Его рук чудеса. Это мир моего Отца, и все, что видит глаз, цветы полей и дня рассвет, о нем ведут рассказ. Это мир моего Отца, Он свет дает звезде, я им живу и чувствую, как Он со мной везде, всегда». Когда человек верующий, он знает, это мир, это не просто мир бесполезный, мир бесцельный, не просто мир для мнимой, быстрой, легкой похоти. Это мир, которым правит Бог, и он есть достояние Бога Вселенной. Во-вторых, человек имеет отличную жизнь, или могучее дерево имеет отличную жизнь, заключается в том, что она результативная или плодоносящая. Жизнь любого человека так или иначе приносит какие-либо плоды. Мы все с вами сеем что-то и пожинаем что-то. И вполне справедливо говорит Евангелие, что посеет человек, то и пожнет. Это закон жизни. Это Галатам 6 глава, стих 7. Могучее дерево приносит всегда хорошие и приятные плоды. Божие дерево производит плод Духа Святого. А это значит, в жизни человека находят отражение такие уникальные, удивительные, неподражаемые, неимитируемые характеристики, как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Это то, что производит Бог в человеческом сердце, в его жизни. Такая жизнь подлинно будет отличаться от окружающих. Заметно будет отличаться, что ее невозможно будет не заметить. Я позволю нам сегодня посмотреть на одно пояснение вот такого или такой жизни, которая находится в Псалме, Псалом номер 1. Давайте мы просто прочитаем первые три стиха. Мы не будем подробно изучать Псалом номер 1, это дело будущего времени. Но сегодня просто посмотрим на эти три стиха первых, потому что там тоже есть этот образ, образ дерева. Я думаю, что некоторые из нас знают его наизусть, Псалом номер 1. Если бы Петя остался, я попросил бы, чтобы он рассказал. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И вот наша метафора. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Потрясающие слова. Когда человек испытывает стресс от постоянных опозданий, стоит, наверное, прочитать Псалом номер один, для того, чтобы оценить свой график жизни и обдумать свое поведение. Мы здесь видим прекрасные слова о том, что этот благословенный, блаженный, то есть счастливый человек, он отказался от мирского пути, он после их убеждений этого мира отказался, от плоских дел и, в конце концов, от неправильных связей, неверных связей, и пошел по Божьему пути, найдя удовольствие в Божьем законе, в Божьей истине. Итак, вот этот Божий закон или Божья истина сравнивается с потоком живительной влаги, которая орошает корни этого дерева, дает питательные соки, жизнь для этого дерева в конечном итоге. И здесь три выражения для нас очень важны, потому что они относятся к дереву. Мы видим, что, во-первых, у этого дерева листья не вянут. Вот как здорово. Но мы знаем, что зимой и летом одним цветом только елка. Вот такая особенность. А вот здесь просто дерево, которого листья не вянут абсолютно. Даже у елки падают иголочки. А у этого дерева листья постоянно прекрасные, постоянно красивые, они не вянут. Что это говорит? Это говорит о том, что все дела этого человека, этого дерева, которое питается от Божьего Слова, от источника жизни, которое на самом деле находит в нем радость и удовольствие, все дела этого человека не просто в песок уходят, не просто в историю кладутся, не просто попадают в аналы истории, все дела эти идут в вечность. Они на самом деле уходят в вечность. Они не бесполезные, не пустые, не какие-то ненужные, они ценные, значимые и важные. Дела такого человека, дела могучего дерева спасения, они идут в вечность. И потом можно будет целую вечность на них смотреть и радоваться. Когда, друзья мои, мы с вами будем на небе, там будет бесконечная галерея дел, которые совершили Божьи святые. И мы будем ходить в этой галерее и радоваться, и смотреть. И благодарить, и славить Бога, и восхищаться, и удивляться, и рассказывать, и пересказывать, и узнавать более полную картину того, что было. Ведь потому что то, что мы с вами делаем, мы не видим всей картины, как помогал нам Бог, что Бог запланировал. Мы там все это увидим, это будет все открыто, это будет такой восторг потрясающий, удивительный, что не будет конца. Но подумайте только, друзья мои, здесь на земле верующий человек может инвестировать в вечность. Здесь на земле я не просто делаю дела, чтобы меня положили в мавзолей в Кремле. Или около Кремля, точнее. Я здесь делаю дела такие, которые уйдут в вечность. И там будут рассматриваемы, и там они будут приносить Богу хвалу. Мы читаем еще один момент, один, что он приносит плод во время свое. Несмотря на удары судьбы, на тяжелые события в жизни, несмотря на то, что у него, может быть, очень тяжелые обстоятельства сейчас, он все равно приносит плод. Верующий человек, он не зависим от внешнего окружения, хорошее или легкое оно, трудное или весьма опасное, он все равно приносит плоды. Он приносит плоды, несмотря на то, какие обстоятельства его жизни, он будет приносить плоды. И третий момент, все, что он и делает, успеет. Хочу маленечко разочаровать тех, которые думают, что это просто о времени. Это не только о времени. Я бы сказал, здесь почти о времени ничего не говорится. Здесь говорится о том, что он будет успешен. Он будет достигать результата буквально во всем, что он будет делать. Потому что он будет делать Божьи дела. Потому что в законе Господа воля его, и в законе его разрешает день и ночь, и он не будет заниматься ерундой. Это не то, что он там пройдет последнюю компьютерную игру быстрее всех. Это не то, что он попадет в кинотеатр раньше всех без очереди или просто выиграет лотерею. Это вовсе не об этом говорится. Это говорится о том, что он будет делать дела, и он будет иметь успех, он будет видимый успех, потому что с ним Бог, и потому что он посвящает себя богоугодным делам, которым сам Бог помогает. Во всем, что он не делает, успеет. Его жизнь, на самом деле, насыщенная. Я даже позволю себе сказать эту фразу из Евангелия от Иоанна, что на самом деле он живет жизнью с избытком, потому что источник питательный, бесконечный, который течет к нему. Третий момент. Жизнь такого могучего дерева спасения, она отличная, потому что она глубокая, духовная, не поверхностная. Для того, чтобы дерево выросло большим, нужно иметь, чтобы были глубокие корни, правда? Нет глубоких корней, нету большого, сильного, могучего, высокого дерева. Для того, чтобы человеку вырасти духовно сильным, необходимо пустить духовные корни. Во что пустить нужно? Писание довольно ясно говорит. Послание к Колоссянам, 2 глава, стих 6 и 7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи, и вот это наше слово, укоренены, то бишь пустили корни глубокие, и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Друзья мои, мы становимся могучими, сильными, духовными личностями только тогда, когда мы укореняемся во Христе, укореняемся в вере, укореняемся в Божьем Слове, укореняемся в Его любви. И, как и говорит Псалом номер 1, «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его Он размышляет день и ночь». Ему вторит послание Колоссянам 3 глава стих 16, «Слово Христово довселяется в вас по воскресеньям». Вот у меня написано «вас обильно». Это значит, точно не по воскресеньям только. Это еще на малой группе. Это еще не только на малой группе. Это каждый день мы читаем. Оно вселяется в нас обильно. Подобно как музыка, которая у тебя в наушниках, в плеере, вселяется в тебя обильно. Подобно как реклама, когда ты едешь в метро, вселяется в тебя обильно, даже если ты не хочешь. Или когда ты едешь в электричке, и там идут эти рекламодатели, эти торговцы, которые вселяют в тебя разные нужды и желания что-то купить. Божье Слово должно вселяться обильно в нас. И мы читаем: «Со всякой премудростью научайте и разумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, друзья мои, жизнь такого человека, этого могучего дерева спасения, имеет мощнейшее, непоколебимое, самое твердое основание, нерушимое основание, это слово самого Христа. Сам Христос есть в основании его жизни. Помните известную притчу нашего Господа Христа, когда он рассказал о строительстве домов, да? Один дом строили на камне, второй дом строили на песке. И тот дом, который строили на камне, то есть на его словах, на словах Христа, когда пришла буря, полил дождь, воды разлились, дом устоял. А тот, который был построен на человеческой мудрости, то бишь на песке, он развалился и разрушился. Это очень важно, друзья мои, что Бог предусмотрел для нас, а это очень важно сказать, чтобы мы были абсолютно счастливыми людьми на этой земле. Я подчеркиваю слово «абсолютно», не боясь его, потому что счастье наше не зависит от обстоятельств. Оно во Христе Иисусе. И Он доступен и в темнице, Он доступен и в заключении, Он доступен в любом месте, потому что Бог везде, не только в храме. Бог везде, на всяком месте, тем более в жизни верующего человека Он с Ним, Дух Святой в Нем живет. Бог предусмотрел, чтобы мы были счастливыми и насладились, даже скажу больше, этой земной жизнью. Но настолько, насколько Он нам позволит, чтобы мы были благословенными здесь, на земле, и были благословенными там, в небесах. Но почему-то, друзья мои, человеку верующему, и тут маленький парадокс есть, ему, во-первых, кажется, что слишком все просто как-то. Ну, как-то ничего такого, знаете, сложного. Или ему кажется, это все просто, но как-то слишком много от меня, ну, требует, что ли, как бы слишком большого посвящения надо в конечном итоге. И человек верующий, он как-то вот не до конца себя посвящает Богу. И тем самым попадает снова в свои грехи, порочный круг ошибок, падений, несвободы, постоянных промахов. И никак не может вырваться по одной простой причине, потому что не доверяет Божьему Слову. Когда человек доверяет Божьему Слову, то его жизнь на самом деле преображается. И это вообще парадоксально, но почему-то сегодня в христианский мир просто ворвалась человеческая мудрость. Сегодня христианский мир, который, к сожалению, в большинстве своем отступает от Божьего Слова, ворвалась вот на это пустое место, вошла человеческая мудрость. И это приводит к тому, что разрушаются семьи. Это парадоксально, но в христианских семьях бывает развод. Я очень надеюсь, что наша церковь такого никогда не испытает. Это моя молитва такая, знаете, дерзновенная. Молитесь все, пожалуйста. В нашей церкви никогда не было даже и намека на развод. Но почему-то это появляется в нехристианском мире. Мы встречаем нехристианское поведение, подмену понятий, отсутствие ревности по Богу. И это все ужасные характеристики 2 Тимофея 3 главе. Помните, да, в последнее время будут вина тяжкие, люди будут такие. Это все мы находим сегодня. Знаете, сегодня прочитаю вам один такой забавный псалом. Один американец написал псалом, переписал псалом 50-й на предмет взглядов так называемых христианских психологов. И вот что у него получилось. Один русский брат, известный некоторым из нас, перевел это на русский язык. Я прочитаю вам. Псалом 50-й. В принципе, все его знают в основном. Большинство своим знает, поэтому я себе сегодня позволяю его прочитать таким образом. Если вы не знаете Псалом 50-й, просто откройте этот псалом вашей Библии, вы сможете смотреть его, а я буду читать его, вот, исходя из человеческой мудрости, которая пришла в христианскую церковь. Итак, читаю. «Здравствуйте, меня зовут Давид. Однажды я совершил прелюбодеяние, убил и солгал. Говоря современным языком, повел себя как нездоровая личность. Я сначала покаялся, но потом, почитав некоторых христианских психологов, я понял, что как-то поторопился брать на себя всю ответственность за свою слабость. Как оказалось, есть еще виноватые, поэтому я решил переписать свой Псалом 50-й. Первый стих. «Я вырос в дисфункциональной семье, и, будучи последним ребенком, с детства мне пришлось испытать много боли. Меня понукали, пренебрегали. Старшие братья лишили меня любви, говорили, что у меня злое сердце, что я высокомерен. Когда дедушка Самуил пришел к нам убирать царя, отец обо мне даже не вспомнил. Представляете, какой у меня после этого должна была быть самооценка? Мне всего надо было добиваться кулаками, а поскольку вокруг были в основном медведи да львы, приходилось их душить и рвать им пасти. Кстати, меня заставляли пасти овец, при том, что парень я был храбрый, воинственный, смышленый, на гитаре бренчал красиво. И вообще девушки на меня заглядывались. А в юношестве мне пришлось испытать предательство собственного царя. Два раза он меня чуть не прибил копьем к стене, когда я ему показывал номер художественной самодеятельности. Неужели плохо пел? Потом я по всей стране несколько лет бегал от него как олень, прячась по норам. И все потому, что сразу понравился еврейскому электорату. Долгое время я жил в постоянном страхе за свою жизнь. Это причиняло мне много боли, травм. И формировался синдром жертвы. Пока я бегал от царя, мне довелось испытать много эмоциональных травм. Меня обзывали последними словами, унижали, ни во что не ставили. Однажды даже мне пришлось закосить под психа, чтобы остаться в живых. Это кардинально повлияло на мою самооценку. Я пролил много крови, убивать начал рано, потому что Бог вместил меня в такую среду, где надо было выживать. Первому из людей не повезло в Голиафу. Он обзывался плохими словами, причинял мне такую боль, что я, движимый компульсивным импульсом, зазвездил ему булыжником. Но это оказалось мало. Я ему даже голову отрезал. Это событие, безусловно, травмировало мою, тогда еще почти детскую психику, на уровне подсознания. Неудивительно, что я приказал еще кого-то после этого прирезать. Это все нездоровые подсознательные привычки. Среди моих ближайших подчиненных встречались кровожадные люди. Они причиняли мне тоже глубокую боль, были источником постоянного стресса и страха за свою жизнь. Я потерял потом лучшего единственного друга, это было просто море боли. Я, знаете, эти слова маленько улучшаю, потому что слишком они смешные. Заботы всего Израиля были возложены на меня. Я испытал постоянное напряжение. Думаете, легко править целой страной евреев в условиях многочисленных войн? Это стресс и боль. Все мои испытания сформировали мое нездоровое, вот так вот, формировали во мне нездоровые границы рвения для Господа. Постоянно приходилось кого-то убивать ради Него. Иногда я подходил к этому процессу творчески. Моя первая жена унизила меня при всех. Она была весьма нездоровой личностью, как и ее папаша. И не оценила того факта, что ради нее я укокошил и посмертно обрезал 20 несчастных филистимлян. Ее отвержение травмировало меня и принесло мне много боли. Это была неразрешенная обида на всю мою жизнь. Все смотрели на меня только как на царя и постоянно ожидали решительных действий, денег, защиты, не понимая, что я тоже человек. Мне хочется безусловного принятия и любви. Ну и заканчивается словом «аминь». Конечно, мы не можем, наверное, сказать на это «аминь». Но это просто то, что человеческая мудрость принесла в христианскую церковь и думает, что в этом есть вид глубины. Это просто смехотворство. Это просто пустота, которая нисколько не приносит ни пользы, ни смысла, ни благодати, ни исцеления, ни спасения. Почитайте дом Псалом 50 и сравните то, что я прочитал. Откройте некоторые книги современных христианских психологов, и вы увидите, что этот человек, который здесь в таком некотором юморном тоне написал еще даже очень легко. Можно было написать еще более откровенно. Четвертый момент. Жизнь могучего дерева спасения отличается от других людей, потому что такой человек может помогать другим. Он подобен сильной крепости, он как сильное дерево, обладает глубокими корнями, и ветры и бури жизни не могут его вырвать или сломить. Его крона огромная, и поэтому там много укрыться очень многие. Еще раз подчеркну, такой человек может помогать многим, несмотря на обстоятельства своей жизни. Даже если мы больны и тяжело. Друзья мои, мы привыкли думать так. Если мне больно и тяжело, то я тот, кому нужно помогать, правда? Я порезал палец, помогите мне, у меня плохое настроение, поэтому я буду ругаться со всеми. Мне как-то неудачно, они там машину припарковали, я обиделся на целый мир, помогите мне. Мне больно в душе, поэтому я могу тебя оскорбить. Но ты не обижайся сильно, потому что мне тоже больно. Но так нас учат в этом мире. Писание же говорит по-другому. Неважно, какие твои обстоятельства, ты не получаешь лицензию и право уничижать, пренебрегать и насмехаться над другими людьми. Более того, если ты могучее дерево спасения, в тебе живет Господь, то ты тот человек, который помогает другим. Несмотря на то, что даже тебе трудно. Меня поразила переписка одного автора. Я думаю, что вы потом ее прочитаете в одной книге, которую мы порекомендуем скоро всей церкви почитать. Известный такой автор в России, Варлам Шаламов, он переписывался с Солженицыным. И вот в своей переписке он написал потрясающую фразу. Она меня поразила, я просто решил ее процитировать всем вам. Надо понять, что это обычный светский человек, не христианин. Пишет своему другу Солженицыну впечатление о том, как он сидел в ГУЛАГе. «За 20 лет, что я провел в лагерях или и около них, я пришел к твердому выводу, сумма многолетних, многочисленных наблюдений, что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу, сохранили и сохраняли неизменные человеческие черты, это сектанты. И вообще религиозники, включая даже и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди из других групп населения, но это были только одиночки. Да и, пожалуй, до случая, пока не слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми». Ну, кто эти сектанты? Это мы с вами. Ну, в обществе, конечно, слово «сектант» сегодня имеет негативный оттенок. А тогда это имело значение просто, ну, не похожие, другие, отличные от общего потока мышления. Ну, потому что такого религиозника все примут, который перекрестился и тут же пошел в ресторан напился. Это наш человек. А вот который перекрестился и потом пошел и помогать другим людям стал, это сектант, так не может быть. Какое же это христианство, которое вроде бы и Бога любит, и не пьет, и помогает всем, и, знаете, не матерится даже. Это сектант только может так поступать. Вот так думают люди. Но приятно читать такой отчет. Человека, который совершенно объективен, который совершенно непредвзятый наблюдатель. Друзья мои, такой человек, могучее дерево спасения, обладая силой Христа, не своей силой, обладая живой верой и реальными отношениями с Богом, достойной и верной надеждой, которая не подводит, он становится, знаете кем? Человеком влияния. Он становится человеком помощи, человеком поддержки, человеком благодати своим окружением. И знаете, какой вопрос задать стоит сегодня себе? Как я влияю на тех людей, которые со мной рядом? Как я на них влияю? Вообще, что моя жизнь производит в тех, которые со мной рядом? Как она оказывает на них влияние? В чем? И вот второй элемент хочется отметить. Вот был первый пункт, да, у него отличная жизнь, у этого человека спасение. Еще второй элемент есть. Это то, что он стал сильный. Не потому, что он своими силами себя таким сделал. Он стал сильным не своей праведностью, а праведностью Христовой. Это второй элемент. Он стал сильный не сам по себе, но праведностью Христовой и его истиной. Очень важно отметить, друзья мои, что эти люди сильные правдою, как переводит наш текст. Они не заработали эту силу. Они не сделали себя такими, потому что отжимались каждый день, прибавляя по одному разу. Результат их силы – это Божья благодать и Божья работа. Мне очень нравится перевод, новый перевод Российского библейского общества этой фразы. Они называют не сильные правдой, они пишут «могучие деревья спасения». Так и есть. Это спасение Божие пришло в их жизнь, и поэтому Бог преобразил их, сделал другими. Об этом апостол Павел в своем послании к Ефесянам, 2 главе, пишет так. Читаем с 8 стиха. «Ибо благодатью спасены через веру, и сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился бы мы». А вот здесь очень интересный момент. «Ибо мы, Его творение, созданное во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Другими словами, Бог берет этого погибшего грешника, меняет его, и тут говорит: «Друг мой, а теперь ты мое творение». «Ты чего?» «Ну, чтобы мне было хорошо, Господь». «Нет, ты мое творение на добрые дела, которые я предназначил тебе исполнять». Бог, когда меняет человека, Он на самом деле делает его способным благотворить, совершать добрые дела, быть человеком благости, оказывать людям благодать. Это Бог преобразил таковых людей, Бог им помог. Об этом апостол Павел, рассуждая в первом послании к Коринфянам, такую фразу утверждает, невероятную, это 1 Коринфянам, 15 глава, стих 9 и 10. «Ибо я наименьший из апостолов, говорит Павел, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что я есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Друзья мои, могучие деревья спасения не просто собрали волю в кулак, не просто сделали себя такими сильными, их Бог такими сделал. И потому что Бог их такими сделал, они живут. Знаете, если так можно сказать примитивно, вот у нас сегодня на гитаре мы играем. Это же не гитара сама себя собрала, правда? И сказала: дай-ка я вам сыграю теперь. Это сделали люди, и гитара поэтому играет. И она играет не просто один раз. Мы сколько уже на ней играем? Как-то все играется и играется. Ну вот струны иногда подводят, наверное. А так-то она играет. Если Бог сделал человека сильным, могучим деревом спасения, то он не может не творить такую жизнь. Именно через благодать Божию они обрели праведность Христову, они приняты, оправданы, прощены, облагодетельствованы, усыновлены, облюбованы Богом. И знаете, самая большая радость? Да в том, что ты принят и оправдан Богом. Нету места для религии. Религия умерла наконец-то. Потому что ты теперь не зарабатываешь свое спасение, не живешь постоянной неуверенности, внутренней свободе. Принят я или не примет? Не принят. Буду спасен или не буду спасен? Ты свободный человек, и поэтому можешь творить, любить, делать все это не из эгоистических каких-то желаний, страстей и похотей, не из-за гордости и тщеславия, но из любви Христовой ради Его славы. Это был такой первый пункт. Путь спасения, путь сильного – это значит быть могучим деревом. Второй пункт. Путь сильного – это иметь праведную жизнь. Иметь праведную жизнь.